Друзья, всем привет! Это подкаст «Винодева», и он немного модернизировался, как вы уже заметили. Выходит в формате спецвыпусков, которые я называю «Гран-крю». Это момент, когда ко мне приходят эксперты уровня «Гран-крю», если переводить на винный язык. Люди часто довольно закрытые, непубличные, но обладающие по-настоящему великим знанием о вине. И мне посчастливилось с этими людьми встречаться в нашей студии для того, чтобы они человеческим языком, легко, образно, в формате подкаста «Винодевы» рассказали о вине. И сегодня очередной такой герой «Гран-крю» Олег Филиппов, издатель журнала «Российский альманах вин». Олег, приветствую.
Здравствуйте, Дарья.
Я же могу сказать, что вы находились у истоков профессиональной винной журналистики.
Звучит, конечно, громко, но по идее это правильно, потому что в 1995 году с группой моих соратников запустил первый журнал о вине в России. В 95-м году начался проект, в 96-м вышел первый номер, и с тех пор 23 года мы вот выпускали этот журнал. Мне многие крутили пальцем у виска, говорят, зачем делать в вине журнал, да еще периодически. А вине же, говорит, все ясно и так. Красное, есть там белое, это есть сладкое, есть кислое, как говорили. Ну и все, больше ничего знать о вине, в общем-то, и не нужно.
Так а почему вино? Вот вдруг вы неожиданно решили издавать журнал?
Да, так вот, наступил этот период в моей жизни, когда те профессии отвалились, работая тут в одном журнале. Я решил, что все-таки надо чем-то своим заниматься, начинать. И когда меня спросили, чем ты хочешь заниматься, одна моя хорошая знакомая, я говорю, дай мне с этой мыслью переспать. Утром встал с мыслью и уже с твердой убежденностью, что буду уже издавать журналы вине. Такого журнала в России не было вообще, кроме научных, которые писали о виноградарстве, как о науке. Понял, что почитать о вине на русском языке вообще ничего, о конкретных конечных продуктах. Начинал зарождаться класс сомелье, еще сомелье не было, и профессии даже не было зарегистрировано в реестре профессий, которые у нас в стране есть. Лет через 15 только, не так давно, несколько лет назад, ее внесли. Мы стали ездить по всему миру, виноградникам всего мира, писать, делать репортажи, тысячи и тысячи интервью. Стало возможно на русском читать о вине, причем самые свежие, живые, прям актуальные, прям вот с пылу с жару.
А о чем был первый выпуск, вы помните, вот первый журнал?
С Марисом Хеннесси был материал большой. Марис Хеннесси пригласил лично с ним отобедать, и когда я ему достал свой журнал, и он открыл его, он начал его очень внимательно листать, и он сказал, какой красивый журнал. У меня действительно, у меня очень классные дизайнеры работали, очень хорошо верстали, хороший макет, очень красивый. И он говорит, у нас во Франции винодельской нет такого красивого журнала о вине. Они более сухие такие.
А сейчас он не издается?
Сейчас пока остановили, да, потому что как-то, ну, я так, если честно, чуть-чуть подустал от поиска средств, на что вот печатать, оплачивать все гонорары, да. Сейчас немножко увлекся больше деятельностью, когда ты непосредственно работаешь с аудиторией. То есть преподаешь, либо обучаешь в компаниях персонал, либо персонал ресторанов обучаешь по всей стране.
Ну что ж, я сегодня так лейтмотивом заявила тему шампанское. Всех обращаю к нашему новогоднему выпуску «Как выбрать икристое к празднику». Немножко так зашли на эту территорию, но, конечно же, объять ее в одном эпизоде невозможно, поэтому я с большим удовольствием сегодня с вами еще предметнее поговорю про шампанское и игристое. Сегодня прочитала, что 3 миллиарда бокалов в год выпивается шампанского на сегодняшний день. Кстати, интересно, игристые в сравнении с тихими винами, они вот в какой пропорции употребляются, как вы думаете?
Классический метод, да, допустим, классическим методом, когда игристое делается, в том числе и шампанское, конечно же, в первую очередь, это 5-6% от всего мира игристых вин. Вот методом Шарма, да, вот ускоренным вот этим методом, более 90%, 92, 93, 94% всего игристого, это вот метод Шарма, это не классика. А если такие классическим методом, то я думаю, что это процентов 5-7. Но есть же очень демократичные виды игристого вина, такое игристое, как ламбруско из Италии. Итальянцы, они сами, говоря о ламбруско, они говорят, что к нему не нужно относиться с таким, с каким-то с пиететом, да, как французы к своему шампанскому. Французы к шампанскому относятся там с придыханием, да, вот, аж прямо вот дрожат, особенно шампанисты, которые прям сами там и вот делают, да, производят его.
Давайте вот остановимся на шампанском, все-таки историческую часть опустить невозможно. Все, что должен знать обыватель про шампанское, про историю, методы производства, и поскольку мы уж все-таки в подкасте «Винодевы», женщины же оказали большое влияние.
Исторически считается, что середина 17 человека, это вот ну, примерно те времена, когда жил прототип для великого образа Д'Артаньяна. Тогда мушкетеры шампанское игристое еще не пили, потому что оно уже вроде бы как появилось, но все равно пили анжуйское, разные другие вина. Помните эту главу, там «Завтрак на бастионе Сен-Жерве», они, по-моему, там как раз вот то ли Слуары, то ли анжуйское вино пили во время своего завтрака. Середина 17 века считается, ну, официально, что все-таки приложил и первым сделал первое игристое вино, это вот Дом Периньон из аббатства Овиле, такой маленький городочек. А вообще считается, что есть такое игристое вино, Лиму называется, из Лангедока, Лиму. И даже его до последнего времени можно было найти на полках наших магазинах, и там написано даже 1531 год, это выпуск этого вина. Больше, чем за 100 с лишним лет, до Дом Периньона. В Шампане до вот этих времен, да, когда появилось игристое вино, делали просто тихое вино. Ну, просто это как один из винных регионов был и с 5 века, потому что, помните, Астерикс Обеликс, это Южная Галлия, Прованс, побережье моря Средиземного, и она была оккупирована еще до нашей эры римскими легионами. А римляне активным образом высаживали виноградники, потом они пошли в Бордо, захватили, потом добрались до Шампани, до Бургундии, везде вот римляне, в общем-то, первым делом разбивали виноградники. Каким образом получилось первое игристое вино? Получилось таким образом, что Шампань – это, в общем-то, северо-восток. Там достаточно прохладные зимы. И вот, делая тихое вино, монахи сделали, разлили по бутылкам. А, ну да, смотрят, брожение идет, да? А вы знаете, что брожение, оно заканчивается при снижении температуры. То есть, если температура понижается до плюс 2 градуса и ниже, брожение прекращается, дрожжи ложатся спать. И они такие смотрят, сусло успокоилось, профильтровали, по бутылкам разлили, все укупорили. Зима прошла, наступила весна, поднимается температура, и дрожжи просыпаются, думают, ага, а вот еще и сахар есть тут. Они начинают его, естественно, потреблять. А вы знаете, что во время брожения дрожжи потребляют сахар, поднимается температура и выделяется углекислый газ, а бутылки уже укуплены. И давление начало расти. На тот момент бутылки были для тихого, ну, делали тихое вино и разлили его для тихих бутылок, а бутылки были тонкостенные. То есть достаточно тоненькая стеночка, да, поэтому это было достаточно взрывоопасно. Когда монахи начали откупоривать бутылки, вот этот хлопок раздается, потом наливают эти пузырьки, они даже их боялись, представляете? Они испугались и начали называть эти пузырьки, даже называли их дьявольские пузырьки. Пытались с ними бороться, думали, в чем дело. Тем более, что, представляете, когда вот лежит штабель, примерно 2 с лишним метра, чуть выше, вот у меня почти 2 метра рост, там чуть-чуть выше моего роста, да, штабель, горизонтально лежат бутылки, и стоило одной бутылке взорваться, до 96% погреба в дребезги вот, разрывалось, поэтому это было даже опасно для жизни. И монахи с опаской заходили в эти погреба, надевая такие маски железные, почти как для фехтования, с такой сеткой мелкой, краги, перчатки и с толстой бычьей кожей, фартуки такие в пол. Заходили.
На встречу с шампанским.
Да, боялись, думали, что чертовщина такая. Доходит время до ровно 1800 года. Это год рождения вот этой самой знаменитой классической бутылки для игристов. Традиционной формы. Откуда она взялась? Антуан Миллер, главный винодел, шампанист у вдовы Клико. На тот момент появились новые печи, которые позволяли расплавить стекло и сделать более толстостенное. Насколько я помню, что до этого были дровяные, а сейчас угольные появились, и они вот стали позволять выдуть более толстое стекло. И он пошел к своему там другу, аптекарю, по соседству, который жил, и он занимался вот этим варкой стекла для того, чтобы делать себе пузыречки для всяких микстур. И он его попросил, говорит, вот такая вот задача. И тот взял, вот выдул, и вот действительно, вот прямо первая бутылка, вот тогда она и появилась. Много заслуг достаточно. Первый стал делать ремюаж. Сведение осадка с бутылки с шампанским. До начала 19 столетия шампанское было мутным, то есть оранжевый такой осанок, буроватого оттенка. Он устал, и шампанское стало кристально чистым. До сих пор все-таки вино было сладким, потому что оно было достаточно сильно кислотным. Та кислота, которая в вине была, она была такой яблочная кислота. Поэтому малолактика, это в переводе на русский язык, это яблочно-молочная ферментация. То есть мы яблочную кислоту переводим в молочную. Мягкая, шелковая, округлая, очень приятная. И бац, вот вам и появился первый брют. А несколько лет спустя и Лоран Перье делают экстра брют. То есть пошли брюты. А до этого было сахарком все.
И вот с этого момента вот появилось то, что шампанское, которое мы пьем до сих пор.
Да, и во многих не только игристых, но и тихих винах тоже этот метод применяется.
Коротко еще раз, значит, процесс производства настоящего шампанского. Вот от момента, как появились ягоды,
да,
до момента, как мы эту бутылку купили в супермаркете.
Да, именно шампанского.
Именно шампанское.
Классика, да, классик метод.
Да, пока про шампанское.
Да, или метод традиционный. В Шампане столица, великолепнейший, красивейший город Реймс. И разрешено там 7 или 8 сортов винограда. Используются в основном всегда 3. Это шардоне, пино нуар, пино минье. То есть один белый сорт винограда, 2 красных сорта винограда. Но все равно шампанское вот получается белым, потому что мы сразу удаляем кожицу и виноградный сок с мезгой. Мы его сразу удаляем, и сок, он всегда белый. В мире около 6 тысяч сортов, и все красные имеют белую мякоть, за исключением 2, 3 или 4. Только вот один из них, самый нам известный, Саперави в Грузии, вот он тоже, у него даже мякоть красная. То есть вот если мы у красного винограда удаляем кожицу, все, сок остается белым, оно бродит, получается белое вино. Вот таким вот образом 2 красных, 1 белое. Собираем чуть-чуть пораньше, чтобы меньше сахара виноград накопил и больше кислотности. И его ферментируем по тихому способу, то есть просто делаем тихое вино. Собрали, вино бродит, перебраживает, и мы его закрываем, в бутылки разливаем. И для того, чтобы пошло вторичное брожение в закрытом уже герметическом пространстве, а именно в бутылке, не в резервуаре, а в бутылке, туда добавляем опять и дрожжи, и сахар. Из расчета 0,3 грамма дрожжей и 18 грамм сахара. Почему? Потому что вот если будет вот именно соблюдена эта пропорция, то когда вот эти 0,3 грамма дрожжей съедят 18 грамм сахара и выделится углекислоты ровно настолько, что в бутылке будет вот это самое давление, 6 атмосфер. И положили на брожение, вот на бок, в штабель. В штабеля положили эти бутылки, дрожжи принимаются за работу, начинают перерабатывать сахар и выделять углекислый газ. Там 2-3 недели дрожжи это все переработали, содержимое в бутылке стало опять сухим. Угу. Уже все, да, если мы делаем брют, конечно. И дрожжи выпали в осадок. И такая бурая дорожка, бутылка лежит на боку, и вот по низу этой бутылки, по нижней части, да, лежащей горизонтально на боку бутылки, вот этот бурый осадок такой. И начинается выдержка на осадке. Очень важный процесс, когда игристое, настоящее шампанское, да, или шампанское сделано игристые вина сделаны классическим методом, приобретают третичные ароматы. В данном случае, когда сюрли, когда на осадке мы выдерживаем по закону 12 месяцев, минимум, чтобы шампанскому вину вот, можно было именоваться шампанским, то есть если ты выдержал 10 месяцев, это не шампанское, это игристое. Даже если ты сделал его в шампань. Если здесь 12 месяцев минимум на осадке, потом удалили осадок и 3 месяца в бутылке еще. После этого вот в общей 15 месяцев сложности, в общей сложности...
То, что вот мы получаем вот эту корочку сливочной булочки, это есть третичный
этот аромат? Да, вот третичные ароматы, вот печеная корочка хлеба, хлебушка, там печеное яблочко, карамелька, вот эти три... Я их обожаю, эти ароматы. Этих третичных ароматов нету в тех игристых винах, которые не выдерживаются на осадке. Вот. Там всегда, заведомо мы точно знаем, если метод Шарма, или большой резервуарный, или акротофорный, то цветы фрукты. Такая штука.
Но мы еще бутылку на осадке мы все время подкручиваем.
Ремюаж – это сведение осадка в горлышко бутылки. Когда вот на пюпитрах под наклоном эти бутылки стоят, каждый день по несколько раз подходят специальные обученные люди, вот, ремюеры, и они вот подкручивают, то есть здесь остальное содержимое осталось чистым.
Это обязательный процесс.
Да, да, вот в классике обязательно. Это ручной такой вот труд, когда с ними там разговаривал, брал интервью у этих ремюеров, говорю, да, мы там серьезно к своему труду относимся, и у нас тренировки, нужно, чтобы руки были вот эти мышцы предплечья, да.
Они
чтобы...
как армрестлеры, наверное, тренируются.
Да, да, и у нас...
Передний
вот,
хват.
Вот эти все. Мышцы, да, они должны, потому что вот они именно как вот вращаются, да, я говорю, тренировки. А я говорю, а как? Ну, говорит, на тренажерах. А где ваши тренажеры? Да вон, говорит, в углу стоят. Я смотрю, там два ведра оцинкованных, да, полные песка. Я говорю, и как? Они говорят, а вот так вот подходим к ним, вот берем их так вот в руки, эти два ведра, вот опускаем вниз, и вот так начинаем эти ведра крутить в руках. Очень, очень, говорит, хорошо вот эти мышцы накачиваются. Вот, ну, в общем, было забавно. И вот удаление осадка, сведенного в горлышко бутылки, называется дегоржаж. То есть нужно его каким-то образом удалить, а там давление. Поэтому раньше был человек, тоже специально обученный дегоржер, который стоял в таком же в этом фартуке, да, в маске в этой железной, в перчатках, и у него был такой инструмент, такой крючок. Бутылки, все они, конечно же, вниз горлышком смотрят, донышками кверху, и он аккуратно берет бутылку. Перед ним стоит бочка, в ней вырезан бок. И он туда заносит эту бутылку, и вот этим крючком он эту пробку бам, дергивает и поворачивает бутылку кверху. И вот еще что хочу сказать, что когда, если мы купажируем несколько сортов винограда, важный момент, мы можем сочетать в этом соединении этих сортов винограда виноматериалы. Это, кстати, хорошее слово, не ругательное виноматериал, это хорошее слово. Вот мы можем сочетать разных годов урожая. Мы это дело собираем, то есть винодел собирает вот именно окончательное уже шампанское, которое уже будет в бутылке. Поэтому шампанские, они не мелизимные чаще всего. Года урожая на шампанском вы почти никогда не увидите, за редким исключением, когда шампанское может быть мелизимное. Но мелизимное это в исключительные годы удачные. И когда все сорта винограда вызрели именно в этом году, тогда год урожая будет указан. У каждого дома шампанских вин, у него свой стиль. И он винодел собирает, чтобы этот стиль был узнаваем. В один год да собрали и сделали только из сортов винограда, которые из этого года, оно получится отличаться именно с характеристиками этого года. И оно может отличаться в значительной степени от того, что потребитель привык и любит, и ищет в этом вине.
Смысл любого шампанского дома, да, все-таки всегда один и тот же выдавать вкус и стиль узнаваемый.
Да, да, это стиль этого дома. Допустим, знаете, я удивился, когда я приехал в гости неделю, там прожил такой шампанское, есть Жаккар. И я, когда его попробовал впервые, думаю, елки-палки, какой-то такой вот не очень аромат и вкус какого-то прелого яблока. Спрашиваю их, да, у нас вот такой стиль.
Олег, я ведь всегда перед своими подкастами провожу маленькое журналистское исследование, собираю фокус-группу из разных пьющих людей, увлекающихся, и собираю самые популярные запросы, и, в общем-то, ведь для этого наш подкаст и существует, для того, чтобы широкую аудиторию знакомить с миром вина и делать это нетривиально и интересно. Вопросы, которые всех интересуют, я прямо сейчас вам и зачитаю, и мы на них ответим. Чем одно шампанское отличается от другого? Угу. По-настоящему огромное количество людей действительно не понимают, зачем вот это невероятное количество на полках разного шампанского, если для обывателя это все одно и то же.
А зачем столько автомобилей разных марок? И там колеса, плюс-минус то же самое. Каждый дом шампанских вин делает в своем стиле. Если появился потребитель, который пьет шампанское только этого дома, он покупает, открывает, наливает, делает первый глоток и с удовлетворением издает такой звук, да, потому что он узнает свои любимые вот эти черты в этом напитке. Они тоже могут быть прекрасны, но другого дома шампанских вин, который полюбил кто-то другой, и там свой потребитель. Да, это стиль, но он совершенно четко выражен, и кто-то его любит.
Все-таки почему считается, что именно шампанское обязательно нужно пить из правильного бокала?
Сейчас такое двоякое поветрие, что ли, да, по поводу бокала для игристого и, в частности, для шампанского. Традиционно, конечно, было два бокала, и в первую очередь это был флют. Преимущество флюта в чем? Потому что если мы тихое вино подаем в бокал для тихого вина, ну, наливается примерно 1/3. Если это игристое или шампанское, 2/3 мы наливаем. Для чего? Потому что нам нравится понаблюдать за игрой пузырьков. Пузырьки сами в бокале, они называются словом мусс. А всплытие пузырьков, то есть игра пузырьков, она называется словом таким забавным перляж. Вот перляж. И вот они всплывают, мы их наблюдаем. Причем из одной и той же бутылки в 2-3 бокала одинаковой формы налитые у них во всех трех, может по-разному играть. Есть бокалы, которые называются креманы. Широкий-широкий бокал, наливаешь, зеркало вина, верхняя поверхность очень широкая, очень быстро пузырьки из него выветриваются. Иногда это вот определяют как характеристику, то есть долгая игра пузырьков. Если они очень мелкого размера, это тоже один из таких признаков хорошего качественного шампанского.
Почему даже в очень хороших российских, тех же игристых винах, мы видим вот этот перляж размером с булыжник? Почему только у шампани вот этот вот песочный перляж красивый, который может, кажется, играть бесконечно в твоем бокале? Вот обывателю тоже объясните.
Знаете, такая смешная есть цифра, абсолютно не уверен в ее достоверности, что считается, что в бутылке хорошего, классного, классическим образом изготовленного шампанского около 250 миллионов пузырьков. Я не знаю, как считали там, вот каким образом. Ну, вот такая цифра, тем не менее, бродит. То есть игристое вино можно сделать классическим методом, потом игристые вина, которые методом шарма в резервуар, да. Третий метод – это подтащить баллон с газом, трубку подсоединить, просто сделать газировку из вина. Самые крупные пузырьки – это вот когда ты просто их газируешь. Ну, делаешь газировку, а там вот такие, как слоны, как кирпичи, вы сказали, пузырьки. Когда классика с большой выдержкой на осадке, это обычно все-таки такие маленькие пузырьки.
Ну, не откажутся новые поколения вот в связи с этим переходом на демократичные замены?
Во-первых, его не так много, классического шампанского. И человек, который его пьет, он понимает, почему он это делает. Только 7-8% это классика. Если к миру мужской одежды сравнение провести, есть же смокинг, есть фраг. И все, и они веками, столетиями, они не...
Ну вот кто сейчас смокинг надевает?
Ну, тем не менее, вот да, на прием к королеве Англии тебя не пустят в смокинге. Вот только во фраке.
Мы, Олег, про каждый из видов игристого, о которых уже сказали, не успеем, наверное, да? Но да. Давайте мы выделим несколько игристых вин, угу, которые, на ваш взгляд, по праву могут стоять вот в соседнем ряду, да, с настоящим шампанским, которому мы сегодня посвятили этот эпизод, и почему именно они?
Во-первых, мне очень нравится, если французское игристы, то вот я их очень люблю. Бургундские креманы, эльзасские креманы, ну и бордоские тоже нельзя сбрасывать со счетов. А если идти куда-то в другие страны, первое игристое вино в Италии – это Ганча, братья Ганча, которые вернулись из Шампани в 1865 году, и первые сделали игристое вино в Италии, итальянское. Если говорить об Испании, я очень люблю Кадорнию. Первое игристое в Испании – это 1872 год, да, когда тоже съездили в Шампань, приехали, сделали первое именно хозяйство Кадорнию. Потом, конечно же, по классике делает Франчакорта. Территориально, если вот вы находитесь в Венеции, это уже берег Адриатического моря. Ты попадаешь в эту зону, территорию, где вот производится Просека. В основном, вы знаете, да, на 85% минимум должен быть сделан из одного сорта винограда Глера. Это тоже такое прибрежное вино. И у меня такое ощущение, какие-то вот йодистые, какие-то такие морские, как будто я вот где-то иду по берегу моря или по набережной, и такой шторм, да, как будто волны бьются, вздымаются, да, и ты идешь с каким-то очень красивым, симпатичным рядом человеком, вот. И вот я когда у производителей Просека интересовался, говорю, вот это, он говорит, ты абсолютно прав, говорит, вот в хорошем Просека вот это штучка, да и есть, она говорит. Если оно... Это классная просека.
В хорошем просека еще очень много воздуха, мне кажется.
Именно вот то, что я и говорю, вот зачастую, когда рассуждаю про просека, присутствие, ощущение присутствия вот этих приморских прибрежных ветров, муссонов, пассатов, как будто вот это вот воздушные массы, и они вот, ну вот они морские такие. Вот просека для меня вот такой вот...
Как хочется бокальчик просека теперь, Олег, что вы творите?
И оно достаточно доступно.
Давайте поговорим еще и про российские игристые вина. Уже очень много чего сказали про это.
Да, я уже, извините, я выскакивал. Да,
вы знаете, я относительно недавно впервые попробовала очень-очень хорошее, интересное, редкое Абрау Дюрсо. Это была бутылка игристого, классическим методом сделанная, из белых, и выдержанная либо 7, либо 10 лет в соляной пещере. Это был восторг. Это было, ну, на мой вкус, настоящее шампанское. Конечно, там это 100 бутылок, это вина, которые там дарятся по особому случаю определенным людям, но и тут вот ты понимаешь, когда ты слышишь вот эти разговоры сейчас тоже там в профессиональном сообществе, мол, премиальный сегмент игристого мы не можем заменить и не сможем. Все-таки вот когда ты пробуешь такие вина наши отечественные, ты сомневаешься вот в такой жесткой оценке. Вот вы что скажете, можем ли мы заменить вот этот сегмент и сделать наше русское шампанское хорошие, качественные, игристые вина, и не так, чтобы это были какие-то вот редкие образцы, тимелионы, ну, вот все, что называют в этом ряду, а прям массово.
По уровню, по качеству такое же можем сделать, но чтобы удовлетворить спрос, наверное, все-таки у нас просто и по виноградникам, и по мощностям, пока что мы, конечно, это дело не потянем. Но сделать можем великолепно, абсолютно. Тот пример, который вы привели, вот он как раз и подтверждает это, что у нас сейчас и отличные виноделы, да, уже много вот виноделий, которые имеют классных, образованных, творческих, ищущих виноделов, даже могу называть предприятия. Ванда Батная, Кубань Вино экспериментирует постоянно с игристыми винами. Каждый год она что-то такое вытворит, в хорошем смысле слова вытворит, что вызывает интерес. Все производство вин в России, оно вот на моих глазах, то, что вот я видел на своем опыте, это просто семимильными шагами. Наше виноделие за 20 лет, оно просто улетело. Знаете, 60-е года в Испании, к примеру, или в Италии, это вообще беда была в виноделии. Сицилийские вина, это были грубые крестьянские вина. Прошло 30-40 лет, взлетело на невидом. То есть 10, 20, 30 лет в виноделии могут происходить вообще чудеса. Главное, чтобы только это, вот, хватило площадей. Для полноты картины интересно, сейчас появились и игристые вина, и Инкерманского завода, и Массандра стала делать. У Золотой Балки, конечно же, надо смотреть. И вот как раз Золотая Балка, она делает такие вина, когда к ним даже приезжаешь в дегустационный зал туда, показывают как раз вот свои образцы, которые выдержаны в дубе, игристые. Вот вина тоже интересно. Их линейка Балаклава там достаточно любопытная. Черная этикетка такая прямоугольная. Принимал даже в свое время участие вот в решении. Можно таким словом называть вино? Я говорю, отлично вообще. Просто это бренд отдельный. Этикетка строгая, но тем не менее вино достойное. Продается много где. И есть такое предприятие, винодел там Шамиль. Я его знаю лично, да, молодой винодел. Их основной бренд и в тихих, и в игристых. Он называется Ди Каспико. Суперсовременнейшая, в чистом поле построенная. Но своей виной тоже отличная.
Олег, в завершении, под занавес нашего прекрасного разговора, вопрос, который я задаю почти всем своим гостям. Вино, которое произвело на вас просто невероятное впечатление, которое заставило вас плакать. Вот первое, что приходит в голову. Если это будет шампанское, я буду рада.
Мне очень нравится Титанже. Мне Пьер Эммануэль подарил несколько бутылок, а одну бутылку бутылку, она мне как-то была особенно памятная, и я, в общем, ее оставил. Думаю, ну, пусть лежит, вот сколько пролежит, вот столько пусть и лежит. И вот она пролежала лет 25, наверное, где-то, прошу прощения, винного шкафа не было, под кроватью где-то или в шкафу. Сын родился, и у нас был пудель коричневый такой. Такая девочка, Ники ее звали, такая очень своенравная, то есть и гавкает, и может покусать даже хозяев, куснуть, ну, не сильно, но такая, ну, защитница. Но я на протяжении лет 10, я ее старался там угощать всякими хорошими винами, ни разу за 10 лет она ни разу ничего не попробовала. Вот, и тут вот этот повод, я достаю вот этот Титанже, 25-летний, вот, в выдержке в бутылке, приваю его, наливаю 7 и ей в мисочку этого Титанже, и вот она его вылокала, все, и вылизала досуха эту миску.
Господи.
Вот этот Титанже, я обалдел. А, вот, но,
нас обвинят в жестоком обращении с животными.
Да, но тогда вырежьте этот момент.
Все по-разному относятся к спиванию животных.
Ну, там чуть-чуть, несколько глотков. Она долгое время прожила, счастливую жизнь прожила, так что все в порядке.
Но оно было настолько восхитительно. Оно 25 лет лежало вот так вот. Я просто бутылку эту пустую сейчас храню по такому поводу, да, и этот Титанже, это что-то для меня какое-то особое чувство.
Это красивая история. Да. Друзья, сегодня в гостях у подкаста «Винодевы» был Олег Филиппов, издатель журнала «Российский альманах вин». Олег, бесконечное вам спасибо за этот разговор.
Спасибо вам огромное, Дарья, за то, что делаете такое замечательное дело.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Винодевы», следите за обновлениями. Пока-пока.
До свидания.